Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим об аудиокнигах. И сейчас хотим понять, какие же из книг лучше усваиваются нашим мозгом и почему. На связи со студией «Радио Спутник» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Семен Глашейкин. Семен Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Александрович, аудиокниги – это полноценная альтернатива обычным, но вот с точки зрения усваивания информации нашим мозгом, или существенное отличие?
Ну, тут, знаете, в первую очередь надо понимать, о чем мы говорим. Потому что не любая книга может быть переложена на аудиоформат. Например, если мы говорим о повествовательном содержании книги, да, то она легко воспроизводится. Если это книга с большим количеством каких-то инженерных или математических формул или иллюстраций, ее вообще нецелесообразно представлять в аудиоформате. Но если мы говорим о повествовательном тексте, которых множество в различных жанрах и стилях литературы, то на самом деле современные исследования показывают, что особой разницы не существует между прочтением текста, прослушиванием и даже сочетанным таким так называемым мультимодальным путем, когда человек и слушает, и читает одновременно. То есть как бы современные исследования показывают, что эффективность примерно одинаковая, по крайней мере, нет достоверных различий между группами, которые читали или слушали аудиокнигу.
Угу. А, кстати, вот является ли таким отдельным и редким талантом умение читать и одновременно слушать вообще что-то другое, например? Или это, в общем-то, нормальный навык, но просто не все им обладают?
Поясните, пожалуйста, вы имеете в виду одновременно один и тот же текст?
Не один. Даже не тексты, ну, допустим, даже там музыку, но тем не менее со словами. То есть вот здесь у мозга не возникает вопросов, на что ориентироваться? Ну, типа
возникает,
на аудио или на текст?
Ага. Как правило, это, конечно, снижает эффективность как восприятия одного, так и другого. То есть если люди это делают, скорее всего, один из контекстов, либо музыка, либо аудиокнига, не являются релевантными, не являются очень важным в данный момент. То есть что-то идет как фон, а что-то идет как основное содержание. Но вообще, с точки зрения эффективности, это, конечно, не совсем правильно делать.
Угу. А какая литература лучше стимулирует мозговую деятельность? Нон-фикшн или художественная? И, кстати, стихи, вот в чем их особенность вот с точки зрения стимуляции головного мозга?
Ну, тут, понимаете, я не совсем понимаю ваш вопрос, что вы имеете в виду под стимуляцией. То есть, например, если мы возьмем книги, «Занимательная математика» Якова Перельмана, да, она, конечно, очень хорошо развивает логику мышления и вообще вот эти серии занимательных книг, они были потрясающие. Вот, ну, это было некоторое время назад, может, никто-то и не помнит. Вот. А, например, если мы в другом ракурсе говорим о стимуляции, вот человек читает эротическую литературу, стимуляция мозга такая, что он через несколько минут вообще ни о чем другом, кроме секса, думать не может. Так что, смотря что вы имеете в виду под стимуляцией.
Угу. А, ну, я согласен, что да, видимо, ошибся в терминологии, но я имел в виду, может быть, как-то...
Нет, ошибки нет никакой, но как бы я вам пытаюсь донести, что в любом случае это воздействует на мозг, все зависит от целей и задач, что хочет человек добиться от прослушивания данной книги там, или прочтения.
Угу. А, кстати, вот существует разница, потому что аудиокнига — это выход для людей незрячих, да, ну, либо слабовидящих. То есть они могут знакомиться, ну, как минимум, с повествовательной литературой, но я подозреваю, что существует какая-то специализированная аудиолитература, где могут и сложные инженерные термины поясняться. Может быть, там просто подача медленней и так далее. Так вот, слепые люди, они по-другому усваивают информацию? То есть у них более обостренное восприятие именно вот аудио? Или так же, как зрящие?
Ну, это, конечно, очевидно, что поскольку у них отсутствует или значительно поражена способность видеть, да, то они, их мозг как бы компенсирует за счет восприятия аудиоинформации, и они, конечно, более внимательны, и им легче воспринимать на слух. Это для них, ну, один, наверное, из основных источников информации об окружающем мире. Вот. Да, в общем-то, наверное, если я не ошибаюсь, аудиокниги впервые появились как пособие для незрячих и плохо видящих людей. Первые аудиокниги еще записывались на грампластинках, вот именно для такой категории.
Угу. А вот человек, у которого, значит, развиты все чувства, ну, то есть он может и видеть, и слышать, он из какого источника больше информации получает? Ну, то есть, понятно, что большинство из глазами, да? Но вот среди зрячих людей много таких, кто лучше усваивает информацию именно аудио? И от чего зависит вот этот баланс?
Вопрос интересный. Да, конечно, зрительный канал информации, он наиболее информативный, просто по количеству информации, которую мы получаем через зрительный канал, гораздо выше, чем аудио, и это связано, отражено и в представлении нейронном на уровне коры и подкорковых структур. А то, что вы спрашиваете, это, наверное, что-то вот похожее. Были такие психологические теории о визуалах, аудиалах, кинестетиках, что кто-то лучше воспринимает зрительную информацию, кто-то аудио, кто-то там телесные ощущения.
А это лишь теория?
Появилась, если я...
А? Это лишь теория?
Ну, на это обратили внимание еще в 20-х годах, начали развивать. Вот. В конце 20 века, по-моему, где-то в 90-х, некто Флеминг еще туда включил вербалов. Это стало очень популярно, что вот существуют разные стили обучения, что вот надо это обязательно учитывать. Но вот как ни странно, уже прошло 30-40 лет, и особых-то подтверждений, что нужно именно вот как бы адресовать обучаемым информацию по нужному каналу, она не очень-то подтверждается. То есть результаты, скажем так, исследований показывают, что на это лучше особенно не опираться. Во-первых, потому что люди часто ошибаются в том, кем они являются, там, визуалами или аудиалами. Вот. А во-вторых, все-таки человек должен получать комплексное обучение. То есть если он хорошо воспринимает зрительную информацию, это не значит, что нужно игнорировать все другие каналы. Они, наоборот, может быть, требуют дополнительной тренировки, чтобы мы были такой оформленной, законченной личностью. Так что в психологии это очень популярное разделение на визуалов, аудиалов и там, и так далее, все эти англицизмы. Но все-таки это больше зависит от именно предмета обучения и от, опять же, поставленных задач. Так что, да, конечно, есть люди, которые воспринимают лучше зрительную информацию. Вот, и у меня в свое время был коллега, один профессор, который, например, на всех презентациях показывал таблицы, огромные таблицы, там 10 там, колонок на 20 строк, показывал и говорил, ну вот, отсюда же все понятно, а там одни цифры, я вообще ничего не могу понять, для него это очевидно. Для меня более очевиден график, да. Так что да, люди отличаются, но если мы говорим вот для широкой аудитории, я думаю, все должно быть представлено в пропорциональных масштабах, и не надо делать акцент на какой-то отдельный вот канал подачи информации.
Угу. Спасибо большое вам за комментарии. Семен Голошейкин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Спутник «Эрудита».